Так вот, я бы так сказал, что новой концепцией в биологии является та сумма знаний, представлений и вычлененных общих принципов, которые связаны с развитием хромосомной теории наследственности и, повторяю, вытекающей из нее молекулярной биологии. То есть современных представлений о начале биологических причинных цепей. В то время как, я поясню это некоторым, опять, дурацким примером, над псевдофилософами в крыловском типе, в смысле басен, издевались часто, говоря, что вот эти господа занимаются длинными рассуждениями на тему о том, что от чего происходит, курица от яйца или яйцо от курицы. И вот это старинная издевка над философствованием, она сейчас в биологии теряет смысл. Хотя вот это выражение, так сказать, использовало биологический материал, курицу и яйцо куриное. Теряет смысл, потому что действительно происходит что-то биологическое всегда из основной управляющей системы. Так сказать, не курица из яйца, и не яйцо из курицы происходит, а то и другое происходит из той управляющей системы, которая делает курицу с куриными яйцами, а не, как мы часто уже говорили, крокодила, дуб или человека. Вот это вскрытие исходных мест биологических причинных цепей и является, мне кажется, основным достижением современной биологической концепции. Ну, я вот до перерыва высказывал вам свою точку зрения, чем в ближайшее время, по-видимому, стоит заниматься в узком смысле в этой области дальнейшего изучения вот этих управляющих систем. Но мне кажется, дело не в этом, в общем плане развития биологии, а в том, чтобы развитие по возможности многих, если не всех разделов биологии, перешло на эти новые концепции. Ну, совершенно ясно, что зоологии или сравнительному морфологу вовсе не обязательно заниматься кодами ДНК. Да и плох тот зоогеограф или сравнительный анатом, который будет соваться в эти самые нуклеиново-кислотные дела. Совершенно это, как говорится, не по его кафедре и без надобности ему. Но из этого не следует, что современные биологические концепции, а таковыми являются генетически-молекулярные, не имели бы значения в этих дисциплинах. В любой биологической дисциплине это имеет значение. Имеет значение для правильной постановки работы и, главное, для правильной оценки результатов любой работы. В другой связи несколько раз уже говорил, опять-таки в такой афористической форме, в форме некоторой такой смешной поговорки, что можно, скажем, эволюционные проблемы рассматривать с точки зрения хоботов, хвостов, понимаете ли, крокодильных зубов и так далее. То есть с точки зрения, ну, макробиологических каких-то структур. В известном смысле это и должно делать. Но биологи до сих пор почти всегда забывают, что как только дело переходит к теоретической трактовке и эволюционному обоснованию результата любой такой работы, будь то зоогеографическая, сравнительно-анатомическая, биохимическая, физиологическая, какая угодно. Как только дело переходит к существу дела, то возникает неизбежно две и только две кардинальные проблемы. Как во времени протекает онтогенез, как из нуклеиново-кислотного кода получается слон или крокодил, индивид, слон номер 17 и крокодил номер 35. Это проблема онтогенеза. Она опять-таки неизбежно упирается в исходную точку причинной цепи биологической, то есть в основную исходную управляющую систему. Либо во времени биологическом, то есть в череде поколений, как только дело переходит к эволюционной трактовке или какой-то трактовке динамической в отношении биологических совокупностей тех или иных родов, населяющих биосферу. А тогда жил крокодил номер 17 в прошлом веке, а в этом веке живет крокодил номер 187, уже совершенно другой крокодил. И что осталось? Остался крокодилизм. Вот то, о чем говорил Платон, когда он говорил, что некоторые дураки очень хорошо понимают, что такое лошадь, но лошадности они не понимают. Так вот, остался крокодилизм. А что такое крокодилизм? Это вовсе не зубы и не хвосты, и даже не ареалы распространения. А это некий тип исходных управляющих систем. Во времени-то крокодилизм существует в форме определенных кодов наследственной информации. Так же, как определенные коды наследственной информации есть то, что реализуется в любой форме в онтогенезе, также эти коды наследственной информации являются единственным, что течет в биологическом времени и переходит от поколения к поколению. И совершенно естественно, что эволюционное значение имеет не то, что изменилось у крокодила номер 17, а то, что изменилось в крокодилизме, делал с Гегелем, с головы поставить на ноги, до тех пор существенного биологи не сделают. Существенно новое в биологии связано только вот с этим перевертом. Ну, кстати, напомню из замечательного писателя Лескова, что бывает и полезным, и наоборот. Помните, в печерских антиках доктор Николавра, который изобрел замечательное зубное средство. Но оно столь ядовито, что можно капать было только на нижние зубы. И Бибикову тещу как он вылечил? С помощью военного полковника, который применил военный метод. Куском шпагата завязал Бибиковой тещи юбку ниже колен, а потом поставили на попа, и тогда верхние зубы стали нижними, и доктор Николаев смог их пользовать как нижние этим средством. Так вот, значит, тут, однако, система однозначна. Для теоретических, современных, биологических рассуждений необходимо вовсе не экспериментировать, но рассуждать сначала, а не с конца. Не с крокодильего хвоста, а с того, что во времени поддерживает, так сказать, существование крокодильих хвостов. Соответствующих горлов информации, которые определяют определенную совокупность признаков. И вот это является основой той современной концепции, которая совершенно необходима для правильного, действенного и бурного развития биологии в ближайшем будущем. Таковое произойдет по двум причинам. Во-первых, потому, что, как всегда, в порядке ползучего эмпиризма, то есть более-менее бессознательно, все-таки достаточное количество абсолютное, так как биологов, как нерезных собак, не часто на свете. Армии биологов сейчас прямо почти неисчислимы, неприлично. Скоро, например, этих самых, значит, по старой терминологии мужиков, а по современной, значит, работников колхозов будет много меньше, чем биологов. Это, да, это прогресс науки и регресс, значит, питания вообще. Потому что один колхозник может прокормить ограниченное количество биологов, а не бесконечное. Так вот, так как среди этой огромной армии биологов есть много людей, бессознательно, идущих правильным путем. Это всегда бывает. Хотя, по кольной статистике теории вероятности, большинство бессознательно идут всегда неправильными путями, но определенный процент идет бессознательно правильным путем. Это во-первых. А во-вторых, в мире все-таки имеется достаточное число затравочных действительно умных биологов, которые совершенно сознательно идут правильным путем и совершенно сознательно направляют развитие или стараются направить развитие современной биологии в пределах своих возможностей в правильном направлении. И вот я несколько раз уже говорил и хочу, так как здесь все не генетика, а всякие разные биологи, подчеркнуть, что только вот такие биологи, которые исходят, чем бы они ни занимались, самой вонючей биохимией, или кибернетикой, или популяционными делами на человеке, на животных, на растениях, на чем угодно, делают действительно принципиально новые вещи, открывают новые биологические горизонты, которые исходят вот из современной концепции, в конечном счете из хромосомной теории наследственности, вытекающей из нее матричной системой молекулярной биологии. Я уже говорил, как-то кажется, что это доказывается очень любопытным фактом из последних 20 лет. В результате моды и увлечения в нашей стране в 30-е годы биохимии у нас за последние 20 лет было и есть сравнительно очень много хороших биохимиков. И вот любопытная вещь. В современной биохимии роль их ничтожна. Несмотря на то, что много хороших, и несмотря на то, что общая армия биохимиков у нас опять-таки огромна, они занимаются латанием дыр, пустячками, частными делами, а все новые горизонты современной биохимии были созданы басурманскими биохимиками, которые не лучше, а хуже наших, в среднем, но которые стояли на правильных теоретических концепциях. Они развивали современную биохимию, исходя из генетики, в кавычках, то есть исходя вот из правильной методологической концепции, которую можно назвать иначе, гляди в корень, то есть начинай сначала, постарайся использовать так же, как в современной физике использованы были достижения микрофизики 20 века, и атомная физика, и ядерная физика, и квантовая физика, и принцип относительности, и на основе всего этого была создана и квантовая механика, и новые подходы к целому ряду физических проблем. Так генетика, как я уже говорил, в 20 веке создала основу нового подхода к решению биологических проблем. И вот биохимикам им удалось прыжком поднять проблематику современной биохимии на совершенно новый уровень. В то время как у нас до сих пор путаются, никак не могут распутаться, что такое физиологическая химия, что такое современная биохимия, а что вообще органический анализ, например, определение крахмала в картошке, вот в современной проблематике, так сказать, путаются по периферии пустяках. А все действительно большие проблемы современной биохимии выросли из правильных теоретических концепций, правильных теоретических установок. Ну, то же самое можно сказать и о современных эволюционных представлениях. Об этом мы уже с вами специально говорили, рассматривали эволюцию. Опять-таки, не зоологи и ботаники по старинке, занимавшиеся спорами эволюционными на основании изучения одуванчиков, понимаете ли, создали современные представления в области эволюционного учения, а генетики и математики, которые постарались, дали себе труд посмотреть, что должно делаться вот с этими годами, понимаете. В популяциях, в биоценозах, во времени, в пространстве. Исходя из кучи известного о том, что определяет судьбой этих кодов. Обо всех этих давлениях, изоляции мутационного процесса, популяционных волн, естественного отбора, о которых мы с вами говорили. Постарались посмотреть с этой точки зрения, и родилось совершенно новый уровень эволюционного учения, на фоне которого, конечно, ковыряние до сих пор многих зоологов и ботаников, может быть, очень почтенных профессоров, знающих очень хорошо определенные локальные фауны и флоры и так далее, а некоторые знающие значит, очень хорошо какие-нибудь разделы там физиологии животных таких-то или сяких-то, или растений таких-то или сяких-то, представляются наивными, устарелыми, ну и совершенно для нашего брата, современных биологов, не обязательно. Ведь с этими концепциями никто уж сейчас не спорит из умных-то людей. Спорит бесполезно. Ну что, ну ковыряйся, пожалуйста.
Как говорится, в слоновых хоботах.
Ковыряться можно. Но при этом даже часто, ежели это ковыряние незаносчивое, усидчивое и точное, накапливается какой-то полезный материал всегда. Но теоретические концепции, конечно, настолько ретроградны, неинтересны и никому сейчас не нужны, что на них просто приходится не обращать внимания. И вместе с тем, не только в биохимии, биофизике и всяких таких биочто-то, но в самых классических биологических проблемах, повторяю, вплоть до биогеографической проблематики, систематики, фаунистики и флористики и сравнительной морфофизиологии, вот тут, так сказать, попытка стать, планировать работу, интерпретировать результаты и делать теоретические обобщения с точки зрения современных биологических концепций неизбежно приводит к плодотворнейшим результатам. Где это только не происходит, иногда даже в смешных областях, вроде ряда, ну, смешных и с моей точки зрения неинтересных, но крайне модных разделов, так называемой бионики. Ну, под бионикой сейчас понимают очень много всяких вещей. Есть интересные, есть крайне интересные, наивные, но они все более-менее интересны, благодаря именно тому, что проводится с точки зрения новых концепций. Ну, сейчас увлечение такой практической бионикой. Думают, что любой, значит, слесарь может подражать какому-нибудь скоту. Это, по-моему, конечно, не так. Хотя совершенно правильно точка зрения, что все-таки наиболее интересные модели управляющих систем заложены, конечно, в живой природе и в живых организмах. Не только в живых организмах, но и в комплексах живых организмов, в популяциях и биоценозах. Но опять-таки, занятие биоценологическими проблемами должно тоже исходить из современной концепции. Должно отыскивать исходный, элементарный материал, подлежащий изучению, считаться с наличием каких-то своих на этом уровне существующих элементарных действующих факторов и не забывать об основной проблеме, о каких-то управляющих равновесием системах. А без этого это вот сводится к этим бесчисленным описаниям, никому не нужным и бесплодным спорам школ о словах, ведущие к тому, что вот нам, людям, так сказать, смежных дисциплин, но которым приходится использовать материал, скажем, каких-нибудь геоботаников, там, лесоведов и другой биоценологический материал, подчас легче самим что-то изучить, чем разобраться в писаниях соответствующих ученых. Потому что трудно найти двух дядей, которые одно и то же обозначали одними тем же словом, или под одними тем же словом понимали бы действительно одно и то же, но совершенно различные вещи. И пока во всем этом разберешься, иной раз бывает действительно проще самому изучить.